Добрый день, дорогие радиослушатели. Радио «Комсомольская правда» Ижевск начинает свою работу в прямом эфире в студии Марины Мерлачевой. И сегодня в программе «Тема дня» мы будем говорить о фальсификатах пищевой продукции. Что такое фальсификат? Как отличить его от качественного продукта? Все эти вопросы мы сегодня будем задавать нашему гостю. Гости Марии Анатольевне Чижовой, ее замначальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Удмуртии. Здравствуйте, Мария
Анатольевна. Добрый день, здравствуйте.
Да, друзья, тема это, конечно, актуальная, потому что не так давно была обнародована информация, что в Удмуртии обнаружены фальсификаты молочной продукции и сыров, и, в общем-то, все, чем мы пользуемся, что покупаем ежедневно в магазинах. Поэтому предлагаю внимательно слушать нашу программу, и, конечно, если у вас появятся вопросы, то их задавать по телефону 94 50 94 или писать на Viber 8 912 007 0806. И, может быть, и у вас какая-то есть тема по поводу того, что вы, может быть, не доверяете какому-то продукту, и как можно, например, проверить его, действительно ли соответствует ГОСТу, или качественный ли этот продукт. Тоже можете все вопросы эти адресовать сегодня у нас наши гости. Ну, а мы начнем, наверное, все-таки давайте начнем с того, что такое фальсификат, для того, чтобы определиться с понятиями.
Добрый день, здравствуйте. В последнее время очень остро встает вопрос именно с фальсификацией молочной продукции. В общем, понятие фальсификация – это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Что касаемо молочной продукции, это состав. Если продукция изготовлена в соответствии с ГОСТом, то она должна содержать в своем составе только те компоненты, которые указаны в данной рецептуре. Если это только молочный жир и его компоненты, то значит молочный жир. Если продукция произведена в соответствии с какими-то техническими условиями и в его составе заявлены растительные масла, то данная информация должна быть обязательно доведена до потребителей. И потребитель может найти эту информацию на маркировке продукции.
Почему молочная продукция? И вообще молоко попадает тоже в разряд этих продуктов, которые могут быть фальсифицированы?
Да. В разряд особый риск представляют продукты с высоким содержанием жира. Это такие продукты, как сыры твердые, масло сливочное, молоко сгущенное и творог повышенной
и
жирности.
Творог? Ну да, 8%. А если обезжиренный творог?
Но обезжиренный в основном нет, потому что там как по составу вроде 0% жирности, именно с высоким содержанием жира.
То есть все продукты, которые жирненькие, они как раз и подпадают под эту тему, и можно купить что-то не то. А почему производитель не указывает, что использованы растительные жиры?
Ну, во-первых, растительные жиры являются более дешевым сырьем, и основной целью фальсификации является получение прибыли за счет снижения себестоимости. И продукция в результате несанкционного замена именно качественного биологического ценного сырья. Это как сырого молока, продуктов его переработки. А растительный жир – это менее ценный и более дешевый компонент.
А что из растительных жиров чаще всего используют?
Ну, в основном,
какой растительный жир?
Да, но в основном используют это пальмовый жир. Но он, конечно, тоже бывает различного качества, и пищевой, и технический, и разных видов. Но в основном применяют его, потому что у него твердая консистенция, и легко им довести жирность до определенного процента в готовом продукте.
Да, а почему он, ну, настолько, скажем так, вредный, что ли, и почему так важно указывать, что он присутствует в продукте?
Но основную, конечно, вредность это должны доказывать медицинские работники, врачи, но как обыватель и как человек, например, который как-то изучил этот вопрос, можно сказать, что растительный жир, в том числе пальмовый, у него более выше температура плавления. И он полностью, раз температура плавления более от 40 и выше градусов, то человеческий организм в полном объеме не может его переработать и расплавить. Угу. Вот, поэтому он может накапливаться, откладываться на стенках, в том числе слизистых оболочков, сосудов.
Ясно, но вы же делаете пробы, да? То есть, в первую очередь, вы смотрите на соответствие. Если, например, производитель указывает, что в продукте есть растительный жир, да, присутствует, то, по большому счету, вы никаких претензий не имеете.
Да, мы не отбираем такой продукт. Мы, главное, сначала первым делом, да, смотрим на состав. Если это заявлено как масло сливочное, 72% жирности и произведено в соответствии с ГОСТом, и там не заявлен растительный жир в составе, да, мы отбираем именно на жирно-кислотный состав и на фальсификацию растительными жирами.
То есть вас интересуют только эти продукты? Где не заявлено, у вас сразу возникает подозрение, что там, возможно, это
возможно,
есть?
Возможно, да. И в зависимости, это, конечно, первым делом, первая категория, которая очень настораживает, это цена продукта. Если есть масло одинакового состава за определенную цену, а есть намного ниже, значит, масло с данной ценой попадает в категорию риска. Почему эта цена снижена? Угу. Вот, и мы первым делом отбираем такие образцы.
Хорошо, а вообще поступают ли жалобы на удмуртских производителей из других регионов?
Ну, как таковых жалоб нам не поступало, но в информационных системах Россельхознадзора есть такая система, как система Сирано. Это раннего лабораторного оповещения. Все пробы, которые отбираются на территории Российской Федерации, если эта проба была отобрана на территории нашего региона, либо производитель был, производитель Удмуртской Республики, и при положительном случае выявлении чего-либо, это не только фальсификация, но и других проб, в течение 24 часов лаборатория, где проходили эти исследования, должна разместить срочный отчет. И мы сразу же видим, нам поступает эта информация по электронной системе, и мы видим, что, где отбирали, кто отбирал, и какой результат, какой показатель получился положительный.
И были ли какие-то данные по поводу вот наших производителей?
Ну да, вот последние случаи были, что на центральном сайте Россельхознадзора появилась информация, что был отобран сыр голландский специалистами Челябинской области в детском саду в городе Копейске Челябинской области. И положительный случай показал на фальсификацию. Угу. Эта информация была размещена на центральном сайте Россельхознадзора. По данному случаю мы еще только отрабатываем. Мы запросили необходимый пакет документов у наших
производителей.
Нет, мы, у наших сотрудников, ну, таких же, как мы, в Челябинской области. Потому что, чтобы доказать прослеживаемость, доказать вину данного производителя, необходим полный пакет документов. Угу. Это в том числе накладные, маркировки, фотографии отбора, подтверждающие, что эта продукция была действительно того производителя, который указан в акте отбора.
А как часто вы проверяете, получается, производителей других регионов и наших регионов? Ну, то есть есть какой-то, я не знаю, там 50% таких производителей, 50% наших. Как у вас вообще эта вся работа построена? Я спрашиваю это для того, чтобы понимать, насколько, ну, я понимаю, наших удмуртских производителей вы и так проверяете, а насколько часто вы проверяете тех, кто поставляет сюда свой товар?
Ну, по распоряжению правительства Россельхознадзор участвует в системе контроля качества с 2016 года. Мы производим отбор проб в рамках федерального мониторинга. Мы отбираем пробы как производителей Удмуртской республики, так и других регионов. Ну, примерно половину на половину. Но производители Удмуртской республики мы всех уже исследовали и отбирали у них пробы. Например, за 2017 год было преследовано 47 проб, в том числе из 47 11 положительных. Это примерно около 24%. Здесь были производители как Удмуртской республики, так и других регионов. Это Свердловская область, Московская область, например, ООО «Млечный путь», Московский завод плавленных сыров «Карат», завод сыродельный «Ливенский» Орловская область, ЗАО «Молоко» город Чайковск. Угу. Поэтому мы стараемся одинаково отбирать как наших производителей, так и других регионов.
Хорошо, вот по поводу той ситуации, которая сложилась в Челябинской области, в городе Копейске, где был отобран сыр голландский нашего производителя, УВА «Молоко», мы постараемся дозвониться после перерыва генеральному помощнику генерального директора Алексею Викторовичу Кручинину и, конечно, получить какие-то комментарии по этому поводу в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Еще раз напоминаю, что у вас есть возможность задавать свои вопросы или оставлять свои пожелания, комментарии в свое мнение по поводу некачественной продукции, может быть, какие-то подозрения по телефону 94 50 94. Снова в эфире, дорогие друзья, и говорим сегодня про некачественные продукты. В нашей студии сегодня Мария Анатольевна Чижова, его замначальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Удмуртии. Мы говорили как раз про ситуацию в Челябинской области, город Копейск, где сыр голландский был проверен, и там обнаружены были растительные жиры. Производитель УВА «Молоко», и сейчас с нами на связи связи помощник генерального директора УВА «Молоко» Алексей Викторович Кручинин. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Здравствуйте.
Да, хотелось бы услышать, как вы объясняете, что сыр, который поставлялся в детский сад, и там были вот обнаружены эти растительные жиры. Как всю эту ситуацию можете прокомментировать?
Давайте я начну с того, что УВА «Молоко» в Копейский детский сад ничего не поставляло. Это был государственный контракт, заключенный в ноябре 2017 года компанией о оптовые решения, которые находятся в Челябинской области. Вот. И на тендере, который был проведен в соответствии с 44-м федеральным законом, эта компания заключила договор по цене 227 рублей за килограмм поставки твердых сыров в течение года до августа 2018 года, то есть она в настоящее время продолжает поставлять, видимо, сыры. Но надо сказать, что то, что она поставляет сыр, в принципе, являться не может, потому что отпускная цена заводу УВА «Молоко» по состоянию на тот период, на сегодняшний день, составляет 305 рублей за килограмм. То есть это заведомо не сыр, мы не знаем, какого он происхождения, каково его состав. Безусловно, УВА «Молоко» к этому никакого отношения не имеет и поставляется, безусловно, фальсификат. То есть, поскольку,
ну, то есть это не ваша продукция, сколько я слышу, да?
Это не наша продукция, это точно не сыр. Uh-huh. Понимаете, дело в том, что сыр имеет определенный компонент, в нем 70 с лишним процентов сыра. Это затраты на покупку молока, то есть это сырое молоко, которое используется в производстве. Вот. И соблюдении технического регламента, по той цене, по которой был заключен контракт, в принципе, сыр поставляться не может. Но вот поэтому тут это не сыр, безусловно.
Ну, это поэтому не ваш сыр, я просто хочу понять.
Нет, это две позиции. Это не наш продукт, скорее всего, потому что мы вырабатываем не только сыр, но и сырный продукт. Вот. И это точно не сыр.
Угу. Хорошо. Ну, спасибо, да, за комментарий. Я напомню, что нам дал разъяснение свой помощник генерального директора УВА «Молоко» Алексей Викторович Кручинин. И может ли вообще такая ситуация быть, что... еще один вопрос, да, какие меры вы предпринимаете для того, чтобы фальсификат вообще под вашим брендом не попадал ни в какие учреждения?
Вот смотрите, мы, во-первых, у нас довольно странная ситуация складывается в связи с... этот пример, он довольно громкий получается, и поэтому мы обращаем внимание на него. Дело в том, что у нас определенный стиль общения сложился с Россельхознадзором и с Роспотребнадзором. Они изначально выставляют акты, мы о них узнаем фактически о том, что что-то не выявляется средством массовой информации, потом начинаем выявлять, что же произошло. Вот, в частности, по Копейску мы узнали из средств массовой информации, газеты «Жилайф», из сайта «Жилайф», где было опубликовано, что речь идет о Копейске. То есть мы стали выяснять, а что же вообще, о чем речь идет. Вот постепенно вышли на эту организацию, узнали условия контракта. Конечно, мы к ним никакого отношения не имеем, но мы бы хотели, чтобы вот Россельхознадзор или Роспотребнадзор, они бы сначала обращались к нам с вопросом о том, что это за продукция и может ли она принадлежать нам. Дело в том, что вся продукция, она абсолютно отслеживаема. Каждая партия продукции имеет свой номер. Это как электронная цифровая подпись. По этому номеру партии мы можем отследить все. Кто сделал, когда сделал, что, из чего сделан этот продукт. То есть никакой проблемы с продукцией, сыр в частности, нет. Но к нам почему-то Россельхознадзор обращается уже с актами и протоколами. В итоге мы вынуждены обращаться в суды. Это буквально вчера пресс-суд в Екатеринбурге признал незаконным постановление Роспотребнадзора. Совсем недавно был суд у нас в Астрахани, в Астраханском суде, по поводу их тоже претензий. Речь идет о управлении Россельхознадзора по Астраханской области. То есть у нас суды дискрепанции в Брянской области.
Хорошо, Алексей Викторович, мы поняли, да, у нас как раз... Спасибо вам большое за то, что вы дали свой комментарий. У нас как раз сейчас Россельхознадзор по Удмуртии здесь в эфире, да, как-то вот можете тоже как-то прокомментировать, что ли, тогда? что, видите, производители жалуются на то, что такая вот несостыковка, или как у вас вопрос решается?
Ну да, в свете последних событий, что было очень много, вот выявляется в системе раннего оповещения все равно положительные случаи, мы отобрали
25 марта именно пробы на самом производстве, УВА молоко, масло, две пробы сыра, сыворотки, и отправили свою подведомственную лабораторию. Город Татарстан. Пробы, результаты отрицательные.
И поэтому, то есть с этим случаем пока придется разбираться, да, я так понимаю?
Чтобы доказать вину или, наоборот, отсутствие событий административного правонарушения, нужен полный пакет документов. И смотреть, действительно, что закупалось. Либо это сыр, либо это сырный продукт.
Хорошо, ну мы продолжим тогда разговор по поводу проверок и вообще, как вы выбираете торговые точки, которые проверяете, и сколько раз проходит у вас проверка в году?
Нет, федеральный государственный мониторинг – это не проверки. В рамках данного мониторинга просто мы уведомляем торговые сети о том, что какой вид продукции будет, на какие показатели исследован, и потом выходим, и производится отбор.
А что дальше происходит?
Вот, дальше, например, направляются пробы на исследования, и при положительных уже результатах отрабатывается и собирается пакет для документов для привлечения именно производителя данной продукции.
Хорошо, а товар, он изымается, или как все это быстро происходит?
Нет, товар не изымается.
То есть вы проверили, установили, что это некачественный продукт, и все равно магазины продолжают его продавать?
Ну, продают, но вот по прошлому году у нас были несколько производителей, у которых были положительные случаи. У нашего ведомства есть такая не задача, а полномочия. После того, как вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, если нет, то обжалование, оно вступило в законную силу, мы выдаем данному производителю предписание. В этом предписании мы производим отзыв декларации, в соответствии с которой был произведен данный продукт. И после этого направляется информация в Росаккредитацию. И декларацию данного производителя изымается. Но срок действия декларации прекращается. И чтобы снова производить, он должен заново весь пройти процесс декларирования. Сдавать все, весь, ну, полный пакет документов, представлять лабораторные исследования, все делать.
Ну, то есть не ждут, пока вынесут такое решение и декларацию не отнимут. Хорошо, а вообще как отличить, насколько безопасен сырный продукт, который содержит растительные жиры, на что обращать внимание при покупке продукта? Вот вы как специалист можете дать нам какие-то советы и нашим слушателям, ну и нам, конечно, чтобы понимать, как-то ориентироваться, и уже, наверное, у вас наметанный глаз, вы сразу видите, что могут быть вопросы к продукции.
Но главное, в первую очередь, необходимо читать этикетку и маркировку, как бы мелко она ни была написана. Потому что на маркировке первое, конечно, это срок годности. Если увеличенный очень большой срок годности, это тоже вопрос, за счет чего молоко не киснет, продукт не портится, значит, какие-то компоненты, либо что-то добавлено. Во-вторых, это состав. Если человек и потребитель хочет потреблять именно продукты натуральные, сделанные из молока и на его основе, то тоже необходимо читать состав.
Состав-то прочитаешь. Но то есть обязательно сейчас во всех продуктах должен быть растительный жир? Я так понимаю, вообще у нас сейчас нет таких хороших, чистых продуктов?
Нет, но есть, конечно, но так визуально вы, конечно, никто не отличит, ни мы, ни потребитель, что есть ли там растительный жир. Они ведь могут, например, в какую-то партию быть добавлен, а где-то, например, без растительного жира. Визуально отличить нельзя.
А сами потребители, сами люди оставляют какую-то информацию вам? Вы реагируете на как раз заявки от людей, которые покупают что-то в магазине?
Ну да, мы работаем с обращениями граждан. Если к нам поступают какие-то претензии или какие-то жалобы, мы выезжаем, отрабатываем. Если необходим отбор проб в рамках вот мониторинга, отбираем как раз данную продукцию, если какие-то были претензии на какой-то вид продукции.
Хорошо, а где вы, как можно посмотреть, вы размещаете информацию о том, какие производители не прошли проверку и замечены в том, что используют некачественные какие-то товары? Не вывешиваете, да? Нет, то есть это ваша чистая внутренняя какая-то работа?
Да.
Так, чтобы люди хотя бы знали, что покупать, а что не покупать.
ну, какую-то интересную информацию или какие-то последние события, мы, конечно, размещаем, либо размещаются на нашем центральном сайте Россельхознадзора, либо на нашем сайте.
Хорошо, мы продолжим наш разговор и поговорим еще также про качество мясных продуктов, про мясо. И напомню, что в студии у нас сегодня Мария Анатольевна Чижова, его замначальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Удмуртии. Продолжаем нашу программу. Напомню, что меня зовут Марина Ролачева, и мы говорим сегодня о фальсификатах пищевой продукции и о качестве вообще продукции. В нашей студии сегодня Мария Анатольевна Чижова, его замначальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Удмуртии. Первый блок мы посвятили сырной продукции, молочной продукции. Еще, конечно, много вопросов возникает по поводу качественного или некачественного мяса. И какие нарушения чаще всего встречаются тогда, когда вы проверяете мясо животных?
Ну, основные нарушения, которые встречаются при проверках тех же торговых сетей, это отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на данную продукцию, отсутствие маркировки.
А это что значит?
Ну, отсутствие маркировки – это этикетки. Например, торговая сеть закупила какую-то партию продукции, коробку либо куда-то они утилизировали, либо сорвали неосторожную этикетку. И сличить, например, с документом мы не можем. Как отследить срок годности, например? Если это пришло, например, мясо в полутушах, то основная маркировка данного мяса – это клеймо овальное, которое ставится ветеринарным врачом госвесслужбы на убойном предприятии. И пока данное мясо находится на реализации, клеймо должно быть сохранено, чтобы сличить с документами.
Вы еще сказали, что и ветеринарного нет вот в первом случае.
Ветеринарных сопроводительных документов, да.
А это что тоже?
Ну, это ветеринарное свидетельство в зависимости от видов продукции. Живые животные, мясо, есть несколько форм. На продукцию выдается ветеринарное свидетельство либо форма номер 1, либо ветеринарная справка форма номер 4 в пределах района.
Ну, это то, что касается документов вы проверяете, да? А вы также делаете какие-то пробы, исследуете, вот на что вы чаще всего исследуете?
Да, за 2017 год нашим управлением было проследовано 142 пробы, именно проб мяса и мяса сырья. Из них 11 проб положительных. В основном это исследуется на показатели безопасности, на микробиологию. Это КМАФАМ, БГКП, ну, это микробное обсеменение, получается, мяса. Наличие сальмонеллы, листерии, которое опасно для человека, которое человек может заразиться при потреблении.
Ну, то есть в 11 случаях вы сказали о том, что это встречается.
Да.
И как потребитель об этом узнает? Как вы тогда дальше, что делаете с продавцами? Потому что если вот в сырной продукции, да, или с молочной, вы говорите о том, что да, вы вынесли там какие-то свои распоряжения, но товар остается. А в этом случае это же опасный вообще получается продукт.
Но если доказана вина, и при положительных случаях, например, если эти пробы были отобраны на убойном предприятии, также на данное предприятие вводится режим усиленного лабораторного контроля. Что это значит? Это значит, данное предприятие должно определить, откуда источник данного обсеменения. Либо это нарушение санитарных режимов обработки, например, на мясо перерабатывающем предприятии, либо, как с листериями, это может быть люди-носители, работники данного предприятия, потому что обсеменение продукции, например, мяса, может через руки, потому что человек является носителем листерий. И поэтому и они должны в течение 3 месяцев отобрать, провести весь комплекс обработки, отобрать 10 проб от 10 партий и преследовать за свой счет именно тот показатель, который был положительным. И уже внутри предприятия установить причину, откуда возможность обсеменения.
Хорошо, но вы проверяете, сказали, торговые какие-то точки, да. А если, например, какие-то рынки?
На рынках мы тоже отбираем. И на центральном рынке отбирали пробы мяса.
Там же частники, и частники тоже будут делать эти 10 проб и как-то...
Так. Но частники, получается, смотря что. Сейчас у нас запрещен подворный убой мяса. И мясо может поставляться даже на рынке только после проведения ветсанэкспертизы в полном объеме и клеймения. Получается, даже любой частник, если он захочет поставлять мясо на рынок, он должен... Во-первых, сдать свое животное для убоя на мясоперерабатывающее предприятие. Там его данное животное забьют, происследуют, проведут ветсанэкспертизу в полном объеме и заклеймят. И тогда он только может поставлять данное мясо на рынок. И поэтому даже если, например, это частное мясо, мы все равно по документам можем установить, например, где был произведен забой. И там искать причину. Может быть, обсеменение мяса там. Может быть, все-таки при транспортировке, как это мясо перевозилось. В специальных фургонах, либо это просто в легковых автомобилях, без соблюдения температурных режимов.
Хорошо, вот если, например, там молочная продукция, можно посмотреть этикетку и как-то, ну, сориентироваться, по крайней мере, ну, вы сказали, что там срок годности посмотреть, или есть ли растительное масло, ну, что-то должно напрячь, что ли. А если в случае с мясом, то какие документы просить, как тоже понять, что может быть что-то не в порядке?
Ну, прежде всего, по мясу, как обыкновенный потребитель, вы должны обратить внимание на внешний вид, на цвет, нравится он, а мне нравится, розовый он, естественный для мяса. Нет ли какого-то серого, синего оттенка, не заветрено ли оно? Чтобы определить, все равно потребитель может визуально посмотреть на свежесть. Главное – это запах. Например, даже понюхать, какой запах. Если есть какой-то посторонний, кисловатый уже, значит, мясо уже как бы изначально оно уже не свежее.
Можно тогда уточнить, вы сказали о том, что осеменение, там всякие личинки, ну, в смысле вот эти...
Нет,
как называются? Они пахнут чем-то, я
Нет, но это микробные...
Микробы, вот да. Как это... Вы же сказали, что проблема-то в том, что при микробы и как, может быть, свежее мясо...
Но человек,
мясо
конечно, это не увидит.
Не
это
увидит,
только...
да.
Под микроскопом это в лабораториях сеют на специальные среды и уже там считают.
Ну, я к тому,
колонии.
Что мясо выглядит, может, прекрасно, да. Но таить в себе эти бактерии, тогда что еще, на что, как сориентироваться?
Ну, конечно, можно, раз мясо, например, кусками, на мясе, например, не написано, там маркировки может не быть. Вы должны обязательно требовать, как потребитель, это ветеринарное свидетельство на данный вид мяса. И в данном свидетельстве будет указано вообще, где это мясо, животное, например, если это частник, какой район, где было забито, какое убойное предприятие. Там номер клейма даже стоит в ветеринарном свидетельстве, и дата выработки главное. И ориентироваться все равно на дату выработки, потому что от даты выработки зависит его свежесть. И смотреть, в каких условиях. Если, например, на рынке, понятно, что оно лежит на столах. Лучше, конечно, покупать, чтобы мясо находилось в специальных холодильных камерах. Чтобы где соблюдается температурный режим. Если это охлажденка, то это от 0, например, до плюс 4 градусов. А в условиях, например, если просто мясо выложено на стол, таких температурных режимов продавец не может соблюсти. А чем выше температура, тем процент обсеменения, конечно же, выше. Это дополнительные условия для размножения микроорганизмов. Высокая температура.
Ну, это, к слову, для тех, кто любит покупать на рынках мясную продукцию.
Понятно, что все хотят свежее от фермера, но обращайте внимание, в каких условиях данное мясо продается, в каких условиях хранится.
Слушайте, ну, качество мяса, оно зависит также от корма, который едят животные. Какие проблемы существуют с кормами для животных? Вы тоже это как-то отслеживаете?
Ну да, мы производим и в рамках мониторинга и отбор кормов, и также, например, исследуем образцы мяса на остатки различных химических веществ. Какие, например, применяются для обработки, например, полей. Это пестициды, остатки, яды, химикаты. Потому что данные вещества через корм попадают в тело животного, накапливаются в мясе, они все обладают кумулятивными действиями. И далее уже потом, когда человек потребляет данные продукты, это может оказать негативное воздействие на почки, печень, центральную нервную систему. И на данные показатели мы также исследуем образцы и кормов, и мяса.
Ну, многие, кто ест курицу, например, боится, что курица там кормят антибиотиками, используют вот эти вещества.
Ну,
так
мы
ли,
тоже...
Так ли это? Вы проверяете на это?
Ну, и... мясо мы тоже на наличие антибиотиков проверяем.
И результаты? Это действительно так? У нас здесь в Удмуртии используются антибиотики?
Ну, за прошлый год у нас положительных случаев не было.
То есть... Можно смело рассчитывать на то, что если мы покупаем что-то, то в этой продукции...
Нет, они, конечно же, все антибиотики, например, используются производителем для лечения животных, но там ведь необходимо знать и схему, и в каком возрасте.
А можно чуть поподробнее?
Ну, просто некоторые, например, антибактериальные препараты, но те же антибиотики могут, например, применяться только, например, в раннем возрасте, необходимо, чтобы прошел определенный промежуток времени от момента применения до того, когда птицу или, например, крупногатый скот можно забивать, чтобы уже в продукции, в мясе данных веществ не было. То и то они это, уже то были то выведены,
то
да.
То есть это не говорит о том, что антибиотики не используются, да. Просто они могут быть использованы на более раннем сроке, и поэтому да. Вы их просто не можете увидеть.
Уловить, получается, уловить. Да, лабораторные исследования могут их не уловить.
Хорошо, а тоже был там вопрос и спор по поводу гормонов, которые используются для роста. Вот как-то это тоже вы проверяете, насколько это может быть и используется у нас здесь?
Но гормоны роста мы не исследуем.
Угу. Если еще также вспоминать по поводу там мяса и качества его мяса, и сейчас дикие птицы, которые могут стать переносчиками птичьего гриппа, как уберечь домашних кур от этой болезни, чем она опасна?
Угу. Ну, сейчас территория Российской Федерации в 2018 году пока является благополучной по гриппу птиц, но были вспышки очень много в 2017 году. Это в таких областях, как Калининград, Московская область, Краснодарский край, Воронеж, Республика Татарстан. И даже был случай на территории Удмуртской республики среди домашней птицы. Но установлен, там был контакт, разрешали выгуливать домашнюю птицу в водоем, и, возможен, был контакт дикой птицы с домашней. Потому что дикие перелетные птицы могут быть носителями. У них же сезонность, идет миграция, перелеты. Они с одного региона перелетают в другой регион, и даже на большие расстояния, с Европы, из других, даже они с территории Российской Федерации летят. И поэтому, чтобы для граждан очень важно, которые, тем более сейчас сезон, люди будут покупать домашнюю птицу, и в том числе водоплавающую. Это утки, гуси различные.
Ну, то есть прежде чем ее кушать или еще что-то, можно сдать какие-то анализы?
Нет, не сдать анализы. Во-первых, вы, если человек покупает где-то, обычно даже наши птицефабрики, например, птиц продают, ну, молодняк, необходимо у продавца запросить документы сопроводительные, также ветеринарные, в котором будет указано все обработки, которые птица.
Короче, надо быть специалистом в документах, я поняла.
Ну, в документах, а главное, чтобы исключить, это выгул и контакт дикой птицы с домашней.
Хорошо, спасибо вам большое. Марьяна Анатольевна Чижова, его замначальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Удмуртии, сегодня в нашей студии отвечала на мои и наши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо, что успокоили в каких-то вопросах точно. Спасибо. До свидания. И хочу еще напомнить, что завтра у нас, друзья, Артем Богданов снова будет в студии, начальник управления по благоустройству. Будем говорить про качество ремонта дорог и про парковки. Поэтому включайтесь завтра в 13:05.